«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. В нашей студии историк Никита Петров. Добрый вечер,
добрый день.
Говорим мы сегодня об одной из самых, я бы сказал, мистических фигур сталинского режима. То есть, одна из тех фигур, которой, может быть, очень боялись, которой очень многое приписывали, которую очень по-разному оценивают до сих пор. Это Лаврентий Павлович Берия. То есть, с одной стороны, один из кошмарных, так сказать, сталинских соколов. С другой стороны, когда он пришел в конце 30-х годов на свой пост, говорят, что выпускать начали. Говорят, что после войны в конце, так сказать, сталинской жизни Берия был именно тем человеком, который планировал что-то, что можно сегодня назвать рыночной экономикой. Говорят, что он был не так ужасен, как о нем говорят.
Говорят, что не так ужасен, как говорят. Дело в том, что действительно фигура Берии значительно многомернее и сложнее, чем все его предшественники на посту руководителя органов госбезопасности. Но самое интересное вот в жизни Берии – это то, что он руководил-то всего госбезопасностью 7 лет, а потом 7 лет работал как государственный чиновник и занимался атомным проектом, занимался народно-хозяйственными делами. Но вот это, на самом деле, не было, что называется, определяющим для того, чтобы создать нам и впечатление, и картину личности. А вот те 7 лет оказались главными. И поэтому Берию помнят как всесильного наркома внутренних дел, как человека, который совершал преступление на этом посту.
Что, и не только на этом?
Нет.
Особняк-то Бериевский на углу Вспольного переулка.
Но мы сейчас про эту часть его преступления обязательно скажем. Но на самом деле получается... Казалось бы, вот по впечатлению от исторической фигуры, некая историческая несправедливость. Как же так? А на самом деле это очень важно, потому что вот тот пост, который он занимал 7 лет, нарком внутренних дел, это и было то, ради чего Сталин его вытащил из Закавказья, это было то, ради чего он понадобился Сталину. Он был подручным Сталина в самых кровавых и в самых, я бы сказал, неприятных делах и преступлениях.
А для чего нужен был Сталину именно Лаврентий Павлович? Зачем он у него вынул из Кавказа?
Вкратце могу сказать, что в 1938 году, когда Сталин обдумывал для себя вопрос, кем он заменит Ежова, ему нужен был человек, который, с одной стороны, все-таки имел бы опыт чекистской работы, а Берия такой опыт имел. Он когда-то даже входил в очень короткое время, в 1930 году, в коллегию ОГПУ. И был полпредом ОГПУ по всему Закавказью. Угу. А с другой стороны, Берия, как никто другой в репрессиях 1937-1938 года, показал себя на посту первого секретаря Компартии Грузии.
То есть арестовал и пострелял всех, кого надо было арестовать.
Во-вторых, он вел себя так, как не вели себя другие партийные секретари. Может быть, за исключением Багирова, который тоже мог стать вместо Ежова этим наркомом, который тоже имел чекистское прошлое и был членом ЦК, как и Берия.
Так.
А дело в том, что Берия был мини-Сталином в Закавказье. Он точно так же вникал во все тонкости работы НКВД Грузии, давал указания Гоглидзе, кого бить, кого расстрелять, давал четкие указания, что нужно даже избить перед расстрелом. Одним словом, другие первые секретаря не боялись НКВД очень часто.
Никит, это документально подтверждено?
Да, что... в деле Берии это есть, все эти документы даже есть. Безусловно, потому что, собственно говоря, это то, что даже Берия не отрицал на следствии. Да, я в 1937-1938 году вот признаю участие в массовых репрессиях, но прошу не квалифицировать это как контрреволюционное преступление, как измена Родине.
А наоборот?
Как служебное превышение, то есть по статьям о преступном превышении там, полномочий. И Берия, конечно, на следствии всегда ссылался на Сталина и говорил, ну это же была такая обстановка. Его подручные также говорили, кстати.
Можно ли говорить о том, что в период 1938 года, когда Берия стал всесильным наркомом, Сталин, что называется, его еще не боялся? Потому что если вы говорите о том, что Берия был такой мини-Сталин, то, будучи диктатором, этот человек мог испугаться, вытаскивать к себе, приближать к себе такого же, как он.
Нет? Сталин начинал бояться тогда, когда человека уже слишком приблизил. В тот момент... Берия был еще для него, на самом деле, материал. Рабочий материал, но не сырой. уже достаточно подготовленный.
Подкованный.
Да, подкованный, годный, и он его увидел в деле. И другое дело, что зачем Сталину бояться мини-Сталина, когда он в этом видел на самом деле некое родство по крови?
Ага.
Берия был на самом деле довольно ловким и изворотливым и хитрым. И его не зря сравнивают часто с Фуше. Mm-hmm. Он одинаково легко казнил и одинаково легко миловал.
Ну вот тут возникает еще один вопрос. Вот та самая волна послаблений, которая пошла при нем, это что, была демонстрация того, что его предшественник, так скажем, напортачил, что его предшественник ввел такую контрреволюционную или антигосударственную деятельность? Там же ведь много пишут о том, что когда появился Берия, кого-то повыпускали.
Это действительно произошло, но причина-то здесь вовсе не в том, что Лаврентий Павлович оказался добрый или Сталин вдруг внезапно подобрел. Надо же просто учитывать то, что при Ежове, вот в годы Большого террора, тех самых массовых операций НКВД, было арестовано свыше 1,5 миллиона человек. А из них... Полторы тысячи миллионов,
ага,
было арестовано с июля 1937 года по ноябрь 1938.
Пока шли эти массовые...
Да, по 100 тысяч человек в месяц примерно. Из них расстреляно...
Это тоже подтверждено?
Конечно, это подтверждено.
Просто после каждой передачи нам же пишут, что вы все врете.
Ну, я понимаю, люди могут врать, но пусть они тогда читают вот те документы, которые были изданы хотя бы в Международном фонде демократии,
полторы
в РосПМ.
Полторы тысячи миллионов арестованных.
Да, полторы тысячи миллионов арестованных. Они четко раскладываются на те вот категории операций, которые проводились. Кулацкая, ага, операция, там около 700 тысяч. Национальные операции, немецкая, латышская, польская и прочие.
Ага.
То есть это так называемая...
А куда их всех девать? База.
Нет, дело в том, что их же арестовывали и расстреливали. Вот около 700 тысяч было расстреляно за это же время. Значит, а приговорили к расстрелу вот к ноябрю, к моменту, когда был прекращен большой террор, когда было выпущено специальное постановление, в котором писали, что все, в общем, сделано правильно, но были отдельные перегибы. И в целом это правильная вещь, что страну, мол, чистили от врагов. Так вот, остались нерассмотренными дела. И что с ними было делать Берии, когда он заступил на пост наркома? Ведь троек, двоек и всех тех внесудебных органов, кроме особого совещания, ему не оставили.
Так.
Особое совещание не могло приговаривать к расстрелу. Пропустить эти 200 тысяч человек, которые остаются, вот зазор между рассмотренными делами и нерассмотренными, он составлял около 200 тысяч дел. Что было делать с этими людьми? И их, на самом деле, просто освободили, прекратили дела по нереабилитирующим основаниям. Это не реабилитация как таковая. Ну, большинство просто распустили, но кое-кого и осудили, ну, уже через особое совещание, кто считался врагом. Но Берия точно так же продолжал практику осуждения по сталинским расстрельным спискам.
Uh-huh.
Это и Мейерхольд, это и Кольцов, это и Бабель, и многие другие, кто был арестован уже в Бериевский период. Это и забитый до смерти, между прочим, который даже и сюда-то не дожил, Блюхер. Одним словом, говорить о том, что Берия оказался лучше Ежова... Нет, его репрессии стали, что называется, адресно-избирательные, но они были не менее кровавыми, и бить на Лубянке не перестали.
А скажите, пожалуйста, существует ли то, что можно назвать образом действия? Вот там вчера был железный нарком Ежов, который пошел по тем же самым адовым кругам, сегодня стал новый нарком Берия. Что вы назвали такой термин адресный, более адресной репрессии? Что еще изменилось в образе действия? Всесильные Лубянки.
Ну, во-первых, что было заметно обывателю, на самом деле, прежде всего, это прекратился культ органов НКВД. Потому что в 1937-1938 органы НКВД восхвалялись до небес, и железный нарком Ежов, и более помпезного, и я бы сказал, и безвкусного, и крикливого культа и железного наркома, и органов НКВД в истории не было ни до, ни после. То есть это был какой-то такой пропагандистский бренд. Когда пришел Берия, органы заняли те места, которые они должны занимать. Слегка в тени. Да, Берия появлялся на трибуне Мавзолея, все знали, что наркомом стал Берия, но... Значит, даже о его назначении было объявлено через несколько недель только, через две недели после назначения. То есть, все-таки власть понимала, что вот после того, что было в 1937-1938, сильно дудеть в эту дуду НКВДистскую, наверное, не стоит. Но Берия продолжал те репрессии, которые Сталин ему поручал. Кстати говоря, и продолжал единичные террористические расправы. Например, похищение жены маршала Кулика, Симонич Кулик, которая
это
была
такое?
Похищена на улице. По распоряжению Берии в Москве.
Так.
Ее честно органы милиции искали. И Берия честно докладывал в Политбюро, как ее ищут, хотя на самом деле он выполнял указания Сталина. Она содержалась в Сухановке, а потом была в 40-м году тайно расстреляна.
А зачем?
Даже без оформления бумаг. А Сталину казалось, что она польская шпионка, а материалов об этом нет. И когда, между прочим, вот когда потом бериевцев на следствии спрашивали, что это значило, как это понимать, спросили у бериевского первого заместителя Меркулова, который в 40-м году как раз был первым заместителем наркома внутренних дел. И он сказал, да, это была бездарная, бездумная и плохая операция. Но, дословно, я не сомневался, что таково было указание Сталина, а любое указание товарища Сталина я выполнял безоговорочно.
А скажите, кавычки, пожалуйста, закрываем. Если уж мы начали говорить о так называемых точечных ударах, вот вся эта история с председателем Российского общевойскового союза, далее убийство Троцкого, это тоже те же ручки? Или там...
Ну, Миллера похитили еще, это, руководитель РОВС, да, это 37-й год, а убийство Троцкого, да, относится к этой, собственно говоря, плеяде уже. Берийских убил. Ну, конечно, это Бету. Собственно говоря, даже Берия и представил участников операции к награждению. И в июне 41-го они были награждены указом президента Верховного Совета орденами.
А, кстати, еще вопрос. Вот недавно опубликованные Катынские документы. Ведь, насколько я понимаю, там тоже подписи Лаврентия Павловича?
Да, безусловно. Надо, конечно, признать и четко и ясно сказать, что инициатива, конечно же, исходила от Сталина, это понятно. И Берия, может быть, сам никогда бы до этого и не додумался, что можно убить такое количество, в общем, на самом деле, массовые расстрелы провести польских граждан, включая гражданских и военных лиц. Но сын Берии очень много писал о том, вот мой отец был не согласен, потому что вы же видите, на первом листе, где есть подписи членов Политбюро, нет подписи Берии. Берия подписал сам документ, и ему не нужно было уже для этого подписывать в первый лист. Но Берия выполнял, безусловно, указания Сталина. И когда мы говорим о Берии и о том, рефлексировал ли он по поводу совершенного, я могу сказать на основе собственной убежденности, что да. И некоторые акции, которые были сделаны при Сталине, его на самом деле тяготили. Не случайно, как только Сталин умер, первым, что называется, внутри себя от Сталина избавился как раз Берия. Потому что у него были основания знать,
но
что
никто,
есть,
наверное,
Сталин. И он знал больше других.
Хорошо.
Относительно преступлений.
То есть нехорошо, очень страшно. Вопрос. Руководитель, привлекая к себе на службу нового сотрудника, наверняка дает ему что-то типа стратегии, выражаясь современным языком и употребляя современные понятия. Вы опять же сказали, что были те задачи, которые ставил перед Лаврентием Павловичем конкретный Сталин. Если не брать конкретные операции типа похищения жены маршала Кулика или там истории с тем же Троцким, стратегические конкретные задачи, они были каковы? Ведь, казалось бы, уже 38-й год, уже почти больше 20 лет существует советская власть. Уже, наверное, такой вот период тотальной подозрительности закончен или нет? Каковы стратегические задачи? И есть ли об этом какая-то информация?
Информации об этом нет. Мы можем только четко делать выводы на основе практик. Практик, которые мы наблюдаем в деятельности НКВД. А что мы наблюдаем после снятия Ежова? Во-первых, тотальную чистку аппарата НКВД. Это так. Первая задача, которую поставил перед Берией Сталин. Избавиться от всего ежовского, что называется, кадрового наследия. Второе. Это так называемый партийный контроль за деятельностью органов НКВД. Это не должно нас обманывать, мы должны просто понимать, что кандидатуры руководителей НКВД регионального уровня, руководителей отделов этого регионального уровня, они просто утверждались партией. Это какая своего рода проформа, но тем не менее, это показывало, что и рекрутируются часто эти начальники из среды партийного аппарата. И Берия в этом смысле был воспитателем чекистских кадров, воспитателем со стажем, потому что он, собственно говоря, чекист с большим стажем, а большинство начальников областных управлений вот в 40-м году, например, были с партийной работой, не имели вообще практически чекистского стажа, пришли в органы только в декабре 38-го, в январе 39-го.
Быстро их обучили?
Довольно быстро обучили, но многие, кстати говоря, и не сделали карьеры, а кое-кто даже и через полгода ушел, потому что не справился с этой работой. Работа весьма специфическая.
А можно было уйти?
Да, можно было уйти. Можно было, на самом деле, уйти либо с понижением, либо по собственному желанию. Это не так уж было страшно.
А вот объясните, пожалуйста, в вашей статье, в одной из ваших статей, связанной с Берией в «Новой газете», есть такой момент, что вообще появление Берии на горизонте очень сильно запугало Ежова, он там типа запил пуще прежнего.
Да.
Вы несколько минут назад говорили о том, что Лаврентий Павлович, так сказать, осознавал, что именно он творил. И привели этому доказательство, что сразу после смерти Сталина он, так сказать, начал делать шаги назад. А вот что касается Николая Ивановича, он, это знак вопроса, он что, был, скажем так, честно заблуждающимся? Он искренне считал, что все то, что выполняло руководимое им ведомство, это во благо Советского Союза?
Во многом, кстати, да. Потому что Ежов фигура одномерная, и хотя я о нем много писал, но, понимаете, он не такой интересный объект для изучения, как Берия. Вот к Берии гораздо сложнее подступаться. А с Ежовым более-менее все понятно. Это инструмент в руках Сталина. Причем человек безогранично тоже верящий Сталину, находящийся практически под его гипнотическим влиянием, как вполне справедливо писал когда-то Рой Медведев. Он действительно был охотничьим псом на поводке у Сталина. Все-таки... Берия такую роль тоже призван был играть, но Берия оказался хитрее. Почему, в конце концов, Сталин оказался ему недоволен в последние годы жизни? И здесь вот нужно вспомнить еще, почему Сталин назначил Берию в 1938 году. Дело в том, что Ежов начал подбираться и к Берии. В конце концов, для Ежова не было неприкасаемых членов ЦК. Если он собирал убедительный материал, он мог его представить Сталину, и Сталин давал распоряжение об аресте. Но распоряжение об аресте Берии Сталин не поддержал и не отдал. Хотя материал Ежов собирал. И его люди действительно уже подбирались близко к Лаврентию. Лаврентия предупреждали об этом. Дело в том, что для Сталина Берия еще был ценен, что он создал, опять же, для пропаганды бесценный труд. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье и Грузии, доклад, прочитанный Берии на Тбилисском партактиве в 1935 году.
Где роль товарища Сталина?
Ну, конечно, сразу стало понятно, кто, собственно говоря, вообще главный большевик в Закавказье. И вообще, что Закавказье дало такого ценного большевика. Если Берию арестовать, что получится с книжкой?
Неправильная книжка получится.
Да, изымать из библиотек, кто напишет другую такую?
Нет таких людей. Я все-таки хочу вернуться чуть назад. Все-таки цифра 1,5 миллиона или 1,5 тысячи миллионов. Я смотрю на вашу статью. Там приводится цифра арестованных в период большого террора 1,5 миллиона.
Полтора миллиона, конечно.
Потому что мы с вами как-то немножечко увеличили эту цифру несколько минут назад. Возвращаемся к личности и аппарату Лаврентия Павловича. Вот опять же цитата из вашей статьи. Теперь в кабинетах Лубянки засели вот эти вот бериевские ребята. Чем они принципиально отличались от ребят, которые были накануне? Только тем, что их в бой вел товарищ Берия?
Ну, принципиально они на самом деле ничем не отличались, потому что ребята, которых Берия привез из Закавказья, Диканозова, Кабулова, Меркулова, это тоже все бывшие чекисты, которые, кстати говоря, как и Берия, работали при Дзержинском. Как и ежовцы многие тоже работали при Дзержинском. Никакой принципиальной разницы не было. Аппарат – это всего лишь инструмент. И он натаскан на то, чтобы проводить репрессии, агентурно-оперативную работу и проводить расправы, тайные и террористические, с чем Берия успешно и справился. Так что принципиальной разницы нет. Разница принципиально в директивах, которые исходили из ЦК. Если ЦК считал, что теперь операции будут не массовые, а массовые тогда, когда ЦК этого захочет, то так оно и происходило. Надо было проводить массовые выселения на землях, которые захватила Красная Армия в 1939 году и отторгла у Польши. Их проводили. И 350 тысяч поляков уехали в ссылку и высылку. Надо было проводить там расстрелы, как мы уже знаем, вот в рамках того Катынского дела, гражданских лиц. И 7 тысяч гражданских лиц были арестованы, собственно говоря, без особого следствия и по постановлению той самой особой тройки, которую и катынских офицеров приговаривала.
А скажите, пожалуйста, вот не раз и не два вы упоминали пытки. И более того, насколько я понимаю, многие соратники Берия на следствии, да и сам Берия показывал, что да, это практиковалось. А это было как-то документировано? Вот был там какой-то хитрый документ, и вы его, по-моему, даже однажды упоминали, что поскольку враги не сдаются...
Это на самом деле то, что потребовалось Сталину в подтверждении, собственно говоря, той практики, которая была с 1937 года. Массовое избиение не разоружившихся и не разоблачающих, не желающих разоблачаться врагов, упорствующих в своих заблуждениях. Такая директива была дана. В январе 1939 года Сталин ее, кстати, подтвердил. Она опубликована, она подлинная, в архивах есть все необходимые документы, она опубликована со ссылками. И в ней четко сказано, между прочим, что этот метод допустим. Потому что буржуазные разведки, мол, пытают и бьют. Поэтому и мы так будем. Это, кстати говоря, психология, которая до сих пор у нашего населения сидит в головах. Ну как же все спецслужбы так действуют? Это не оправдание. Это не оправдание нашим палачам, и тем более надо понимать, что массовых пыток и избиений, в общем, может быть, только в каких-то фашистских странах, да и то надо еще разобраться, в такой ли массовости, как у нас. Угу. Но Бери сделал и другую вещь, это то, что можно было бы назвать научным управлением наркоматом. То есть были введены, например, была введена лаборатория в действии, которая испытывала яды на приговоренных к смерти людях для оперативных целей. Да, так называемая лаборатория X в 1939 году. И руководил ей один из руководителей, был там Муромцев, который занимался токсикологией, по-моему, бактериологией и токсикологией, Майроновский, полковник медицинской службы.
И сколько же народу-то прошло эти эксперименты? Прошло.
Ну, согласно отчетам Майроновского, эти отчеты хранятся, кстати, до сих пор на Лубянке и скрываются от общественности, порядка 150 человек было умерщвлено таким способом.
Фантастика.
И самое удивительное, что когда велось следствие по делу Берии, его об этом спрашивали. Ну, как же, вот лаборатория. Он, конечно, сначала ушел, что называется, на сознанку. Не помню, не знаю. Тогда ему предъявили протоколы показаний Майроновского. Берия, конечно, мог бы и дальше это отрицать, потому что, ну что, мало ли там Майроновский показывает. Но Берия же помнил, что, во-первых, было положение о лаборатории X, утвержденное им, и это положение хранится в архиве, документы действия этой лаборатории. Одним словом, он понимал, что отпираться бесполезно. И знаете, что он сказал? Он сказал замечательную фразу, я ее тоже процитирую, потому что она хороша. «Я признаю, что то, о чем свидетельствует Майроновский, является страшным кровавым преступлением. Я давал задание Майроновскому о производстве опытов над осужденными к высшей мере наказания. Но это не являлось моей идеей». Потом шел допрос, он еще о чем-то отвечал на какие-то вопросы о том, убил ли он Лакобу. И в конце допроса вдруг он сам от себя уже вновь вернулся к этой теме, но уже немножко по-другому сформулировал. «Хочу дополнить, что указание об организации спецлаборатории мною было получено от И.В. Сталина, и в соответствии с этими указаниями производились опыты, о которых речь шла выше». Берия прекрасно понимал, что ему не хочется быть крайним в этой страшной ситуации.
Доступны ли документы, например, материалы допросов Берии, или они, так сказать...
К сожалению, нет. Это вот та самая проблема, с которой мы бьемся как историки, потому что наше государство почему-то считает, что такие вещи должны быть секретными, хотя это противоречит закону.
Итак, я напомню еще раз, что мы сегодня обсуждаем многомерную, как выразился мой собеседник, личность Лаврентия Павловича Берии. Обсуждаем мы эту тему с историком Никитой Петровым. И во второй части нашей программы мы продолжим. Хочу немножечко поговорить, во-первых, о Берии в период войны, во-вторых, про тот самый особняк, про те самые его игры, о которых гудела ведь Москва, гудела. И, наконец, вообще попытаться дать какую-то оценку. Напомню еще раз, наш собеседник Никита Петров. Сейчас короткий перерыв, во время которого слушатели «Эхо Москвы» ждут новости.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Никитой Васильевичем Петровым, говорим мы о Лаврентии Берии. И вот буквально пока был перерыв, вы сказали, что очень многие были очарованы этим человеком. Чем брал? Ну, хотя очень многие и Сталином были очарованы, если верить воспоминаниям, да?
Немножко разные очарования, потому что Сталином очаровываются и до сих пор очаровываются некие сталинисты, видя такой имперско-державный, немногословный и, в кавычках, мудрый стиль руководства. Берия брал другим. Жизнелюбием, так, хитростью, умением на самом деле обставлять свои дела и, более того, умением использовать людей. И, конечно же, еще тем, что Берия все-таки не зря его сравнивает с Фуше. Вот он действительно мог очень быстро менять, что называется, тон, стиль, подлаживаясь к собеседнику. Угу. Ведь та же самая жена Бухарина, которая была вызвана к Берии в 1939 году, она же вспоминает, как он был ласков, обходителен, на столе фрукты стояли. Не стесняйся, яблоко, это апельсин, бери, угу. В камере-то нет. И, в общем, ничего, что говорило бы о каком-то чудовищном и кровавом монстре. А потом уже в камере многие, даже бывшие чекисты, говорили, типичный стиль Лаврентия. Сначала обласкать, а потом по морде. Угу. И в этом смысле он был настоящий, кстати говоря, настоящий вот тот главный политический полицейский страны. И вот, как я уже говорил, тот шлейф вот этих 7 лет, он за ним тянулся уже всю жизнь. Он мог бы потом еще лет 20 даже быть на хозяйственной работе. Но это прошлое его настигло бы и в этом случае.
А вот скажите, пожалуйста, вот те легенды, которые ходили уже после... Уже, по-моему, они вот в наше время ходили, о том, что Берия был более-менее, так скажем, направлен в сторону там, рыночной экономики, что он видел перспективы развития Советского Союза совсем другие. Можно ли сейчас на основе там, материалов его допросов, на основе каких-то показаний сделать вывод, что этот человек понимал, что он делает?
Понимал. О рынке нет, конечно. Речь не шла о рыночной экономике. Речь не шла даже о, там, я не знаю, крушении социализма в Советском Союзе. Речь шла о некой политической прагматике. Например, по показаниям помощника Людвигова, Берия был вполне склонен к тому, чтобы что-то отдать Финляндии, отдать Курильские острова японцам, чтобы улучшить международные отношения. Mm. То же самое с Германией. А почему бы нам не допустить, что Германия будет буржуазной, зато это будет нейтральное государство. Это будет такой пояс нейтральных государств между нами и Западом. Австрия, Германия, Финляндия. Ну, и этого и достаточно. Такой, я бы сказал, политический прагматизм, который не могли принять члены президиума, потому что все-таки
имперцы были.
Они были не только империи. Нет, это, кстати говоря, не против империи шло, а это скорее шло против марксизма-ленинизма. А Берия, будучи человеком все-таки безидейным, а его все практически в один голос, его помощники, характеризуют человеком как раз аполитичным. То есть он, конечно, играл роль политика. Вот доклад, который он сделал, ему же написали, и под его руководством написали, где правильные все марксистские постулаты, Сталин, Закавказье, большевистские организации. Но сам он в это во все не верил. И этим, наверное, он подкупал многих своих собеседников, когда давал понять, ведь иногда не надо говорить это вслух, намеком, словом, жестом, что ну мы-то понимаем, мол, какая это все ерунда.
Бери и война.
Ну, здесь, в общем, на самом деле, более-менее все известно. Ему приписали неправильную оборону закавказского, значит, плацдарма, оборону Кавказского хребта. Хотя, конечно, здесь многое надумано. Ну, есть в материалах следствия эпизоды его и пьянства, и разгула, там, будучи на переднем крае. Ну, в конце концов, в задачи руководителя входит организовывать все, а вот как он там проводит свой досуг, это уж не так важно. И здесь, конечно, были элементы натяжки. Вообще, если говорить о следственном деле Берии, оно, конечно, распадается на вполне реальные обвинения в преступлениях, такие как вот и похищение жены Симонича Кулик и убийство полпредов Китая Луганца Арельского, которого тайно также по приказу Сталина люди Берии убили. Берия об этом знал. И он тоже на следствии признавал, конечно, неправильность всего.
А шпионом-то был?
А шпионом он, конечно, не был. И поэтому, конечно же, вот сейчас очень много таких, я бы сказал, сторонников, ну, не будем называть их сторонниками, скорее таких вялых поклонников Берии, утверждают, что вот видите, раз вот эти эпизоды надуманные, значит, Берию надо реабилитировать, он хороший. Это довольно глупые позиции, потому что это не снимает, собственно, его конкретной вины за преступление, которое он совершил. И считать, что если следствие проведено неправильно, ну да, можно, конечно, переквалифицировать многие вещи, и они в отношении бериевских подельников, так, кстати говоря, и переквалифицированы на статью 193, это вот преступная халатность или превышение служебных полномочий, про Берию этого не делали. Но измену родине Берии, кстати говоря, применили за военный эпизод.
За
попытку вступить в переговоры с Гитлером относительно того, на каких бы условиях Гитлер готов был бы тут же прекратить войну, которая началась 3 дня назад. То есть прямо в июне, числа 25 или 27, как пишут в своих объяснениях Судоплатов, а потом есть и показания бериевцев на этот счет, Берии самого в деле.
41-го года?
Да, Сталин поручил Берии вызвать Судоплатова, направить его на встречу с послом, посланником Болгарии Стаменовым, и чтобы тот довел до него 4 пункта, которые, соответственно, Стаменов доведет до Гитлера. На каких условиях Гитлер готов прекратить немедленно войну? Сталин готов был отдать Прибалтику, Украину, Бессарабию, Карельский перешейк.
Понятно.
Берия на допросе уточнил. Нет, речь шла не о всей Украине, а только о Западной, не о всей Прибалтике, про Карельские перешейки, Буковину там ничего не было, про Белоруссию не было, но факт этот он признавал. И другое дело, что Гитлеру не нужны были эти уступки. Он и так не собирался захватывать всю страну. У него была линия Архангельск, Киров, Астрахань. И дальше он сказал, и это передавалось, кстати, Сталину, что если правительство будет Свердловским, мне на это наплевать. Пусть там хоть Сталин руководит. Он знает, как управляться с этим народом. Но что сделали следователи, когда вели дело Берии? Они ведь не включили в этот эпизод Сталина. Он есть в материалах дела, но они обвинили Берию, как будто он делал от себя.
По собственной инициативе.
Да, вот, пожалуйста, преступный сговор с Гитлером. Конечно, это неверное обвинение. Еще многие защитники Берии, которые пишут о нем книги, довольно нелепо пытаются его оправдать и говорят: вот видите, раз противоречие в следствии, значит, он не столько и виноват, с ним расправились, и это была политическая жертва. Они забывают простую вещь. Они пишут, что а вот ведь Хрущев, Маленков, Каганович, Молотов, самый главный, кстати говоря, Молотов, виновник после Сталина, они ведь тоже виноваты. Но ведь их виновность не меняет виновности Берии. Я согласен только с тем, что они тоже должны быть объявлены такими же преступниками, как Берия. Но Берия от этого не станет невиновным.
Несколько слов о, скажем так, маленьких слабостях Лаврентия Павловича.
Ну, про это можно говорить несколько слов.
Но это не самое главное в нашей сегодняшней программе.
Как бы то ни было, это не самое главное, но этому посвящен целый раздел обвинительного заключения, между прочим, с картинками, что называется, и
даже
с вызовом
так.
свидетелей в суд. Дело в том, что, как это называлось в обвинительном заключении, даже забавно, это называлось «преступное моральное разложение Берии». Как понимать преступное моральное разложение Берии? Казалось бы, речь идет о личной жизни. Но ведь Берия действительно был настолько любвеобилен, что он не пропускал никого. Ни в секретариате НКВД, там, по-моему, вся женская часть побывала в объятиях Берии. Да.
Это и артист, школьницы, которых на улице отслеживали машины?
Ну, школьница, по крайней мере, только одна есть в деле, на самом деле. Вот школьница – это скорее легенды.
Ага.
Но она действительно была именно таким способом найдена. Ляля Дроздова ее действительно на улице из машины углядел Берия и поручил Саркисову и Надарае, своим порученцам, которые его непосредственно охраняли, найти и привести к нему, что и было сделано.
Ага.
Но Берии обвинили в изнасиловании этой девочки, она была старшеклассницей, хотя на самом деле Берия отрицал, он говорил, насилия не было. Но потом она, в общем, была своего рода гражданской женой Берии, она родила, по-моему, дочь,
ага.
И более того, Берия устроил даже ей с матерью квартиру, потому что мать пришла через несколько дней скандалить к особняку Берии. Такая вот сцена номер два.
Фантастика.
Мама с дочкой за ручку приходит скандалить к особняку на улице Качалова. И кричит: я до Молотова дойду, я вот на всех, я вас
и сразу квартира.
Ее привели, к Берии, он с ней имел долгий разговор и сказал, что ну, не нужно так кипятиться. Ляля, конечно же, она как ребенок, она вот потом писала, уже будучи девушкой, в следственные органы на имя Руденко письмо, что кто ответит за мое растоптанное детство. Вот. Ну, может быть, ее надоумели написать это письмо. Но она действительно, она, конечно же, переживала, и та первая сцена, когда Берия ей овладел, она, в общем, для ее психики была, может быть, не совсем нехороша, и она плакала. А Берия замечательную вещь сказала, она потом ее, кстати, вспоминала. Чего ревешь, дура? Досталось бы какому-нибудь цыпляку, не оценил бы.
История, описанная, по-моему, в воспоминаниях Татьяны Акуневской. И вы упомянули уже, что действительно этих женщин было очень много. Были ли ситуации, связанные с какими-то попытками шантажа, с обещаниями как-то, там, я не знаю, узнать о судьбах арестованных мужей, близких, родственников, там, в делах этого не было?
Как правило, нет, я не встречал, и потом, я ведь не случайно говорю, вот вся женская часть секретариата НКВД. Нет, здесь на самом деле такой широкий, что называется, список и такой широкий спектр, не только, значит, общественного положения женщин, но и их профессий, это могли быть и подавальщицы, которые в той или иной степени подчинялись Берии, потому что это было кремлевское.
Его ведомство, да.
Да, это и манекенщицы дома модели, это и артистки, это даже проститутки. Причем, собственно говоря, ведь после войны возникали иногда курьезные случаи, когда задерживалась та или иная девушка, ну, как теперь говорят, ночная бабочка или девушка легкого поведения, а тогда ведь такие тоже были. Вот.
Ага.
И у нее были еще, помимо этого, романы с различными дипломатами из враждебных посольств. То есть, в принципе, все они подозревались в шпионаже.
Так.
Если, конечно, не работали на МГБ, но в МГБ они могли быть тоже, хотя и на положении агентов, но недостаточно искренних. Одним словом, сложная ситуация. И услугами таких женщин Берия тоже пользовался. И когда об этом докладывали Абакумову, ему приходилось решать каждый раз, серьезный вот министр после войны в 40-е годы, ему приходилось решать серьезную нравственную дилемму. То ли написать про это Сталину,
то ли...
что тут еще есть член Политбюро Лаврентий Павлович Берия, то ли как-то забыть
затереть.
Об этом. И он следователям, которые ему докладывали эти материалы, говорил, это проделки старика Саркисова. То есть все сваливалось на Бериевскую охрану. И те понимали, что эта фраза является ключевой, записывать не надо такие показания. Сталину Абакумов этих вещей не докладывал.
Шарашки, о которых писал Александр Исаевич.
Ну, это то, что называется модернизацией по-бериевски. Если ученый сидит, то хорошо бы его приладить к соответствующим делам, да, вот с помощью вот этих шарашек. Каким-то ученым это спасло жизнь, какие-то ученые сделали, кстати говоря, и открытия. Но вот эта вот схема, вот когда мы говорим шарашка, это есть вот уже визитная карточка сталинского режима.
Ну да.
Ученый у нас за стакан сметаны будет работать, как писал об этом замечательно Солженицын. А ты ему дай стакан сметаны, он тебе все изобретения сделает, а не просто будет в камере сидеть.
Мне кажется, что еще один очень важный момент для анализа личности Берия – это уже дело, арест и дело. Но прежде буквально несколько слов о последних годах жизни Сталина, когда уже вождь подозрителен, вождь всех боится и в каждом видит потенциального врага и конкурента. Правда ли, что в последние годы, так сказать, отношения между ними были достаточно прохладны?
В общем, да, тень недоверия легла на Берию, как и на Молотова, кстати, и на Ворошилова. То есть от своих вот тех соратников довоенных Сталин уже старался дистанцироваться. Хотя Берию он по-прежнему, что называется, использовал. Берию он использовал в атомном проекте. И здесь он ему еще был нужен. Но, с другой стороны, Сталин, на самом деле, и руками госбезопасности вел так называемое «Менгрельское дело». И поговаривали даже, что он давал указания ищите главного Менгрела. Но Сталину искать главного Менгрела на самом деле не надо, он знал, кто был Менгрел. И показания-то на Берии тоже собирались. Более того, даже подслушивающая аппаратура у родственников Берии была установлена, потом перестаравшийся министр госбезопасности Грузии Рухадзе признавался уже на следствии об этом. Одним словом, в принципе, круг вокруг Берии сужался. Но у Сталина не было планов его растоптать и уничтожить вот в этот момент.
Держать на крючке,
вот да. Вот на крючке держать, да. Так же, как Молотова. Он, на самом деле, ведь его не вывел совсем из руководства, а просто отдалил. Не включил в состав узкого руководства. У Сталина была уже ставка на 4 человек. И Берия, кстати, входил еще в это число. А вот кто были преемники Сталина на самый последний момент его жизни? Это Маленков, Хрущев, Булганин и Берия. Булганин и Берия орудовали в Совмине, имели право подписывать вместо Сталина постановление сталинской подписью, то есть ставили факсимиле. А, значит, соответственно, Маленков и Хрущев также рулили в аппарате ЦК. Маленков в президиуме ЦК, Хрущев в секретариате ЦК. Вот эти люди, на самом деле, и разделили власть после смерти Сталина.
А как это происходило де-факто? Вот 5 марта 1953 года. Что дальше?
Ну, во-первых, все началось не 5 марта. Вот. Как только Сталин не встал, вот тут-то все и началось. А это было 2 марта. И они уже тогда стали решать, как им делить власть. Они ездили, они присутствовали, они видели агонию. Но окончательно они разделили все партии, конечно, 5 марта.
Но не способствовали?
За час до смерти Сталина. Ну, я не верю в то, что способствовали. Я вообще
вот это то, что я хотел услышать.
Я склоняюсь к мысли, что Сталин пал жертвой собственной системы. Он создал систему, когда все боялись вообще к нему лишний раз подойти.
Ну, да.
О какой тут врачебной помощи идет речь? Если бы она была оказана вовремя, максимум, в чем мы можем обвинить Берию, Хрущева и прочих, это в неоказании помощи. Но они тоже могли бы сказать, а мы не поняли. Ведь первая фраза была Берия, когда он увидел хрипящего Сталина. Он сказал, вы что, не видите, товарищ Сталин глубоко спит, что вы нам тут? Ерунду тут всякую.
И так делят портфели.
А портфель поделили самым неправильным образом, с моей точки зрения. Берия совершил здесь роковую ошибку. Ему не нужно было брать пост министра внутренних дел. Он понимал, что он не будет первый в стране, а первый будет Маленков, которого он, в общем-то, в грош не ставил и за глаза даже и уничижительно отзывался. И о Хрущеве, кстати, тоже его считал дурачком сиволапым. Но думал, что сам будет в тени рулить. Но вот он взял госбезопасность, потому что там нужно было расчистить все от того, что было сделано в последние месяцы правления Сталина. Это и дело врачей, и дело против беревских соратников. Ведь многие беревские соратники в этот момент уже сидели в тюрьме. И он чуть ли не лично вызывал начальника следчасти и говорил, иди сам и открывай камеры, приводи. Это было уже вот в первые дни после смерти Сталина, еще чуть ли не до похорон.
Так.
И в конце концов мы можем говорить о том, что Берия недооценил своих соратников. Он думал, что он освободился от Сталина. Вот они его за ноги втащили в мавзолей, закрыли дверцы, и все. И теперь бояться некого. И каждый из них думал, что теперь бояться
некого.
Но
он же силовое ведомство взял, как бы с позиции современных, это понятно, нет?
Ну вот именно это силовое ведомство внушало всем его коллегам по президиуму ЦК вот тот самый инфернальный страх. Потому что это и было то ведомство, с помощью которого Сталин всех гнобил. Сталин лично контролировал всегда госбезопасность. И члены президиума даже многие иногда не знали о существе всех акций, которые проводит министерство. Оно напрямую замыкалось на Сталина. Нами руководит лично Сталин. Так знали, это знали.
Почему его это подвело?
Ну, потому что, в конце концов, собаки покусали ту палку, которая их всегда наказывала.
Ну, да.
Зачем он взялся выполнять эту роль? Если он хотел быть одним из них, членом коллективного руководства, ему не нужно было высовываться, выпячиваться. Но он решил, что опасности больше нет. Все, Сталина нет, он умер.
А
Сталин
еще
жил. Сталин еще жил. Ну, до, когда Сталин жил, боялся. Когда Сталин умер, он перестал бояться. Он стал говорить уже вполне антисталинские вещи. Как и те инициативы, которые он делал. Если бы он немножко подумал, что вот дух сталинский, который живет еще в членах президиума ЦК, он может с ним расправиться, тогда он, может быть, немножечко приостановился бы. Но ведь удивительно тоже другое, что хотя этот сталинский дух жил, ведь в чем, с моей точки зрения, проигрыш Сталина как политика? После его смерти никто не продолжил его методов, его дела. То есть это все было сделано совсем уже по-другому. То есть концентрации злой воли в президиуме уже не было той, что была у самого Сталина. И ведь они же сразу начали процесс реабилитации. Это было единодушное решение, кстати, всех членов президиума. Это Берия был инициатором, но ведь он же тут же отпустил жену Молотова. Потрафить Молотова ведь надо? Надо. Реабилитировал брата Кагановича. Он сразу стал делать для них то, что и надо было сделать.
Для всех.
Но, может быть, для этого нужно было поставить другого человека, и тогда он лично не подставлялся бы. И он лично не идентифицировался бы вот с тем чудовищным инструментом, которого они всегда боялись в руках Сталина.
Процесс.
Процесс был, кстати говоря, многие критики говорят, вот неправильно, что его судил не какой-то нормальный судебный орган, а специальное судебное присутствие. Это, кстати, вполне допустимо по закону о судоустройстве 1938 года. Никто этот закон не менял к тому времени, он действовал. Для особо важных случаев создается, помимо существующей военной коллегии Верховного суда, специальное судебное присутствие. И вот Берию судили в порядке закона от 1 декабря 1934 года. Да, того самого, который Сталин когда-то придумал. Того самого закона, который использовался для расправы и в годы Большого террора, и Берии уже после Большого террора, когда шло осуждение по сталинским расстрельным спискам, и после уже снятия Ежова в 40-м, в 41-х годах. И вот Берия пал жертвой, на самом деле, так, как если бы его судил сам Сталин.
А как он английским шпионом-то оказался?
Здесь очень простая и ясная схема. Если он когда-то входил в вот, буржуазную организацию «Мусават», который на самом деле действовал в условиях английской оккупации в Азербайджане, то все сразу стало понятно. Это значит, у него связи с английской разведкой. Это все надуманные вещи, конечно.
Еще такой к вам вопрос. Вот результат процесса, приговор и смерть Берии. Можно ли говорить о том, что в известной степени она была как-то связана с желанием спрятать концы в воду? Потому что ведь на самом-то деле как бы ручки по локоть в крови были не у одного Лаврентия Павловича. У всех этих ребят выше крыши было, правда?
Я бы согласился с такой точки зрения в том случае, если бы потом не происходило никаких других политических изменений и в судопроизводстве, и в пропаганде.
Так.
А на самом деле это не так. Конечно, правильно, как пишет в своей книге, например, Рудольф Пихоя, о том, что Сталин, Берия стал вот для членов президиума ЦК такой своего рода сливной ямой истории. На время, да. Действительно, ему приписывалось все то, что делал на самом деле Сталин. Берия был ведь здесь инструментом Сталина. То есть в лице Берии ведь получилось так, что судили Сталина и его методы. Только вслух об этом не говорили. Они не готовы были еще это признать. Но потом последовал 20-й съезд и тот самый доклад, где уже Сталину напрямую четко было приписано то, за что, кстати говоря, отвечал Берия, как тоже виновный. И вот это как раз и говорит о том, что в данном случае не концы в воду. Нет, расследование это продолжалось. Было потом дело в Закавказье других подручных Берии, Рапавы, Церетели и многих других. Вот в 1955 году судили Багирова, как тоже одного из бериевских коллег, также расстреляли. То есть, на самом деле, хотя их и немного было, но такие процессы состоялись.
Но ведь Берия был одним из тех, о ком, так скажем, упоминания стирались. И об этом вы пишете даже в одной из своих статей, правильно?
Да, да. И стирались, но все-таки дело в том, что Берия стал хрестоматийным злодеем. Вот для всех, если мы возьмем толстый, значит, официальный учебник «История КПСС», который проходили там в 70-е, в 80-е годы, там четко сказано вот в одном месте про Берию. В 53-м году пытался поставить органы МВД над партией и государством.
Ага.
А вот эта фраза, на самом деле, она и есть тот самый инфернальный страх. То есть, а он должен был бы подчиняться президиуму ЦК, раз член президиума ЦК сам является главным полицейским, это уже становится опасным. Ведь в его руках охрана членов остальных, членов президиума ЦК, остальных членов. И что получается? Значит, он за ними может следить, он может знать, что они говорят, куда они поехали.
Ну да, надо.
Ну, вот это получается над.
Никита, к сожалению, время наше истекает. Я бы хотела попросить вас о выводах. Все-таки попытаться дать какую-то краткую оценку этой весьма и весьма неоднозначной фигуре.
Ну, с моей точки зрения, Берия весьма интересен и показателен как раз тем, что в нем сошлось и преступления, которые были совершены при Сталине, в нем сошлась и сталинская воля, которая через него реализовывалась, и в нем сошлась и сталинская ответственность за все. Но сам Берия при этом,
был жертвой.
В общем-то, отчасти был и жертвой в 1953 году, потому что он ведь не случайно отошел от этих сталинских вещей. И не случайно на следствии говорил, ведь это не моя инициатива, это Сталин сказал. То есть Берия начинал как уходить от этого. Ему хотелось быть во второй части своей жизни чиновником, 7 лет чиновником, с 1945 по 1953 год. И еще одна вещь его, конечно, сгубила. Ему надоело быть хозяйственником. Он захотел стать политическим деятелем. А данных для этого у него не было. Он был аполитичный, между прочим, и вполне циничный человек. Все-таки с такими качествами, даже в хрущевском президиуме ЦК, как ну, тогда это еще было коллективное руководство, даже еще хрущевском и ленковском, будем правильно говорить, ему все-таки было не место. И груз прошлого, тут никуда не денешься. Кто-то должен отвечать был за преступление.
Ну что ж, я благодарю Никиту Петрова и хочу напомнить, что это программа именем Сталина, которая выходит в эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Говорили мы сегодня об одной из самых, как вы выразились, инфернальных фигур сталинской эпохи — Лаврентия Берии. И еще раз вам спасибо, это действительно заставляет задуматься. Спасибо.
Спасибо.
Выхода нет.